Здравствуйте. Добро пожаловать на очередную передачу «Ступени возвышения». Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуй, Рахели.
Как твои дела?
Сегодня не очень. Сегодня я чуть болен.
Чувствуешь себя старым?
Старым? Нет. Вчера мне сказали... Меня спросили... И если бы вы посмотрели на эту ситуацию 25 лет назад, ну, только что 25 лет назад, а потом я подумал, 25 лет назад, мне уже было за 40. И 40 лет — это тоже уже что-то, еще 25 лет назад. И я начал так думать, сколько лет прошло, но я не чувствую. Я не знаю, есть люди, я вот встретил сейчас своего товарища, друга детства в Германии. Он мне очень помог выехать из России, когда я был в отказе. Он чувствует себя старым, уже нечего делать, ждет последнего дня.
Но он плакал.
Плакал. Здесь, в Израиле, я встретил... людей, с которыми я был
в молодости.
Да, в детстве. Насколько они уже тоже не видят будущего, все же известно, и завтрашний день не готовит никаких неожиданностей. И в Нью-Йорке я встретил несколько своих товарищей из университета. Кто они и что с ними? Если у человека нет планов на завтра, который его держит и давит на него, то есть он находится под давлением, он живет, то это несчастный человек. Я помню действительно, 25 лет назад я был рядом с Рабашем, и там у нас был один сосед, такой пожилой, и я встретил его на лестничной площадке, спросил его, как дела. Он говорит: «Ой, я только что вернулся, так жарко». Я спрашиваю: «Что произошло?» Он говорит: «Я каждый день иду на центральную автобусную станцию получать газету». Я говорю: «Вам что, не приносят газету домой?» «Нет», говорит, «я не разрешаю, я каждый день иду и еду». То есть он полпути идет пешком, половину едет до центральной остановки, избранной брака, чтобы получить газету. Для чего? Чтобы выйти и чтобы вот так вот обязывать себя к движению, к действию. Мне есть ради чего выходить.
То есть ты не чувствуешь себя старым, потому что каждый день...
У меня каждый день неожиданности, у меня каждый день давление на меня давит. Передо мной сидят сотни тысяч мужчин, молодых ребят, и я включаюсь в это молодое желание и чувствую себя молодым.
А тело?
А тело... Тело, конечно, я не такой, как был раньше. Я занимался спортом 20-25 лет. Я занимался бегом. Я любил легкую атлетику. И после тоже занимался плаванием, спортивной ходьбой.
А как это ощущать, что каждый раз что-то болит?
Немножко не здоровится, но когда воспринимаешь эти вещи как некие ограничения, то вместе с этим можно спланировать жизнь. Я сегодня не могу для себя планировать темп такой, как был раньше, может быть, хотя я не думаю, что это так уж ощущается. Снова это благодаря цели.
Ты выглядел взрослым и много лет назад. У тебя очень рано посидели волосы?
Да, я в 30 лет посидел и выглядел старше своих лет.
На пожилого человека смотрят... Я вспоминаю изречение: «Старый — это тот, кто приобрел мудрость». То есть это люди, которые приобрели мудрость, у них есть опыт жизненный.
Ну, это зависит.
Зависит.
Что делать с детьми, которые состарились?
Но ты чувствуешь внутри ребенка?
Да. Нужно ощущать себя ребенком. Ребенок — это обновление. Ребенок, который... перед тобой есть еще что-то новое, что-то раскрыть, новая жизнь. Я не говорю уже о науке Каббала, что это целый мир. Ты раскрываешь миры... каждый день, и обновления, и на утреннем уроке каждый раз, потому что ты включаешься в мировую аудиторию. Я иногда чувствую вдруг такое особое пробуждение где-нибудь в Южной Америке. Да, не знаю, что-то такое латиноамериканское.
И в чем это выражается?
Какой-то такой особый вид пробуждения. Так я чувствую.
И что это вызывает в тебе?
Я думаю, тоже какой-то стиль выражения материала.
Ты соединяешься с ними?
Да, все мои раскрытия, как бы то, что я раскрываю, то, что я выражаю, рассказываю, это не то, что я для себя это делаю, а я включаю в себя их желания. И даже они спрашивают, ну это не важно, за этими вопросами есть желание, есть крик, просьба, давление на меня. И это то, что выводит меня из моих килим в их килим.
И что ты становишься более эмоциональным, потому что они эмоциональны?
Да, конечно. Я, соответственно, этому говорю. Так же, как я говорю с человеком. Он вызывает во мне стиль разговора, стиль связи с ним.
А какой стиль между нами?
Между нами?
Что я вызываю в тебе?
Ну, прежде всего, это отец и дочь. Это нечто другое. Хотя мы много лет очень близки в нашей работе, в нашей цели. Ну, не знаю. С тобой я чувствую очень близко, свободно. Немного тепла, больше, чем обычно, потому что это близость естественная, как отец и дочь.
Давай вернемся к теме.
Да. Старость — это не обо мне.
Нет, не о тебе, хорошо. А как Рабаш состарился?
Тоже он не был согласен с тем, что он старый. Наоборот, я все время ходил с ним в спортзал и на море.
Ходьба.
Мы гуляли в парке, ездили в Тверью и в Мирон. И там мы тоже ходили в горячие источники и разные физические упражнения делали. Очень много физических упражнений. Больше, чем я бы хотел. Он меня обязывал в этом.
То есть ты говоришь, что тело со временем подводит нас, но внутренняя сущность остается молодой.
Мы целый месяц были когда-то в больнице. У него было воспаление в ухе, и я забрал его из больницы. Через месяц, когда он лежал с капельницей, я привез его домой. Я проводил его до дому, поднял чемоданы, вещи все там. Целый месяц он был в больнице, книги, все, мы поднялись в его квартиру. И я уехал к себе, тогда жил в Рыховате. Я возвращаюсь в Рыховат, звоню ему. Его жена говорит, он увидел, что ты уехал, взял свою сумку и поехал на море. Он не захотел, чтобы я через месяц поехал с ним, чтобы я вернулся домой. Я рассердился. Тогда не было еще мобильных телефонов, ничего. Я обратно поехал из Рыховата в Днебрак, из Днебрака на море. Я смотрю, это женский день на пляже, там нет мужчины. Где же он может быть, куда он убежал?
Что, из-за...
Ну, это я говорю о себе, но он не позволил себе полдня побыть еще дома. В тот же момент, когда я вышел, он оставил все, чтобы жена его организовала, и убежал на море. То есть не давал себе ни секунды слабости. Это был действительно пример, есть чему завидовать.
Так что такое старость в духовном?
А, в духовном или в материальном?
В материальном мы поняли. И также, что нужно делать?
Это тот, кто оставляет цель, тот, у которого исчезает все.
И только со временем уменьшается, нет обновления.
Живет согласно своему телу, а не согласно обновляющейся души. А душа всегда обновляется, до конца исправления она все время находится в процессе. Если человек поднимает важность тела над важностью души, то вместе с телом он стареет.
А в духовном?
А в духовном старость. Старик — тот, кто обрел мудрость. У нас есть малое состояние катнут, молодость и старость. Такой процесс, как бы. То, что есть у нас в материальном, то же самое. Это исходит все из духовного. Так мы развиваемся. И каждая ступень, когда мы поднимаемся, обретаем что-то, у нас есть и бур, внутриутробное развитие, и ника, вскармливание, и мухин.
Мухин — это...
Мухин — это уже свет, свет хохма, свет мудрости. Называемое большое состояние, человек большой. И в завершение этого гадлута приходит старость, там заканчивается. Эта ступень — это вершина мудрости, это вершина всего постижения, которое есть у него в этом состоянии, которое приходит к нему, и тогда он освобождается от этого состояния для того, чтобы обрести новое состояние. И так каждый раз мы проходим такие кругообороты в жизни. Внутриутробное состояние, рождение, вскармливание, малое состояние до 13 лет, с 13 до 20 лет. В 20 лет мы заканчиваем все наше исправление, и тогда начинаем обретать мудрость, хохма, заканчиваем обретение хохма, там есть 40 лет, 60 лет, до 120 лет эта ступень заканчивается.
Тебе 64 года, скоро 65.
Да.
В трактате вот сказано, что 60 лет — это уже старость. 70 — это преклонные годы, 80 — годы доблести, 90 — годы отдыха, а 100 — как будто бы уже прошел из этого мира.
Да, потому что это 10 сферот. Они все говорят о душе, описывают духовные состояния. Я не знаю, я не планирую свою жизнь относительно этих вещей, но я хочу каждый день видеть себя обретающим.
Почему мы не могли бы пройти все эти кругообороты без смерти тела, без смерти физического тела?
Это результат сферот, парцуфим, который мы должны пройти. Мы не можем удерживать в одном кливе свет, который мы получаем, потому что каждый раз есть разные стили нашей работы и светов.
Я не понимаю, объясни еще раз.
Так, у нас есть 10 сферот, и только в 10-й сфере я ощущаю себя, я существую,
Малхут.
Передо мной есть свойства, через которые я чувствую того, кто дает мне эти свойства, Творца. Есть Кетер, Творец, потом от него 8 сферот до Малхут, и я Малхут, последняя сфера, и когда я воспринимаю все эти сферот между нами, я ощущаю в их итоге, они воспринимаются во мне Творца, Кетер. Так я постигаю его. Когда я постиг его, согласно всему этому комплекту, который он мне дал, чтобы познать его, войти с ним в какую-то связь, диалог, я закончил, и все, что делать дальше, нужно обновить. Снова желание, новое, большее. Тоже каждая часть. У меня есть много. Для того, чтобы достичь бесконечности, я должен пройти 125 ступеней.
Но мы проходим несколько таких ступеней в течение жизни.
Да, но каждая ступень делится еще, еще, еще.
Так почему мы не можем все эти ступени пройти за одну жизнь?
Потому что нельзя нам дать одно желание, которое включало бы в себя все желания, все стили и всевозможные связи и так далее. Мы не способны, мы как маленький ребенок. Немножко физики, немного химии, биологии, зоологии, ботаники, географии, астрономии. Чуть-чуть. Зачем нам так много наук? Ведь природа одна. Я выхожу, маленький ребенок, смотрю на мир. Мир один-один. Почему я делю его на тысячи вещей? Потому что я устроен таким образом, что я не способен по своей природе вобрать в себя что-то цельное. Я постепенно вот так вот воспринимаю его, поглощаю его маленькими такими частями, осознаю его, пока во мне не выстраивается модель вот этого мира бесконечности.
Давай я зачитаю что-то, чтобы ты отдохнул. Это изречение Баля Сулама, которое говорит о уменьшении наших желаний в течение жизни. Мы все созданы из желания получать, эгоизма. И в середине жизни человека это доходит до какого-то пика, и потом постепенно снижается, пока даже уже нет желания жить.
исходя из того, что нет желания жить, человек умирает. Если бы он продолжал в желании жить, он бы жил. Все это желание определяет, а не тело.
Но это сверху нам предписано. Есть люди, которые умирают молодыми. Я уверена, что у них есть желание.
Дорогая моя, мы не говорим о причинах, мы говорим о фактах. Причина, почему это так, это вопрос другой.
И ответ?
И ответ, конечно, там в мире бесконечности должны быть все обновления. Иначе-то никогда не возникнет там. Давай почитаем.
Хорошо. Он говорит о времени спада, когда человек приходит к отсутствию всяких желаний, смерть витает над ним. Он говорит об этом в статье о свободе воли. Есть отказ от получения на закате жизни. Причина отказа человека от жизни заключается не в пресыщении, как у сытого человека, отказывающегося от еды, а от отчаяния. Иными словами, эго, начиная умирать в дни спада, само ощущает свою слабость и смерть, и поэтому усиливается отчаяние. И человек отказывается от своих надежд и мечтаний, которые были у него в юности.
Несчастный.
Отказ же вследствие отчаяния полон сожаления и боли, и потому можно назвать его частичной смертью.
Это обычный человек, но человек, который стремится каждый раз к духовному, и он пока не исправил еще душу, он не вернул ее к своему корню.
Старость — это состояние, когда человек уже видит, что он приложил много усилий, чтобы достичь духовное.
Он много дал уже. Конечно, умирает. Он же в этих словах умер. Дал много. Если ты дал много, то все, тебе больше нечего делать.
Но мы же должны прийти к состоянию, когда мы скажем, что мы сделали свое.
Где же мы сделали свое? В конце исправления. Жизнь вечна. То есть человек, который правильно продвигается к цели, у него нет отчаяния, у него нет остановки, у него нет смерти. Нет такого. И даже если тело его умирает, его душа в этом... Она как будто бы продвигается. Тело имеет в виду желание получать. Мы сейчас не будем выяснять все эти вещи, потому что это восприятие реальности, как мы воспринимаем наше тело, как оно существует. Но человек, находящийся в стремлении, в продвижении, он даже в последний момент видит себя в продолжении. И продолжает. Ведь он отождествляет себя с душой, со своей надеждой, со своим будущим. Тело не хочет, я выхожу из этого тела. Я продолжаю сам.
Да, ты поднимаешься на какой-то другой уровень существования. То есть для тебя это не важно, как обстричь волосы или ногти. Это тебе не важно.
Да, это то же самое. Этого мы должны достичь, что тело сопровождает нас. И мы должны достичь такого состояния, что это сопровождение, это как осел с хозяином. Осел умер, хозяин остается, покупает нового осла.
А что же такое старый глупый царь?
Это наше злое начало.
Да, у меня есть и об этом цитата. Если ты хочешь, я могу зачитать.
Маленький мальчик — это... Хорошо, маленький мальчик — обновление, чем старый глупый царь.
Ребенок — это доброе начало, которое находится немногие дни с человеком.
И оно все время обновляется, поэтому называется ребенком.
А старый глупый царь, он находится с человеком с начала его рождения. И поэтому он называется старый глупый царь.
Потому что не обновляется.
Но с момента нашего рождения мы начинаем стареть.
Да, в нашем желании получать. Но в желании отдавать с помощью моих связей с другими, если я... иду на соединение с другими, возлюби ближнего как самого себя, я получаю их желание, я нахожусь в новой системе, которая все время обновляется во мне. Я все время молод. Ребенок.
В Торе говорится очень много о старости, о стариках, нужно уважать пожилых и так далее.
Это уже нечто другое, это относительно мудрости, относительно старой ступени, у которой ты должен взять всю мудрость ее, и стоять относительно этого, как маленький ребенок.
Это настолько противоположно того, что мы видим в нашей жизни, потому что пожилые люди, мы видим, что они болеют склерозом, болезнью Альцгеймера, деменцией, депрессией. Мы видим, что это противоположно всем положительным, как бы.
Я никогда не слышал это о человеке, который занимается духовным, что он страдает такими болезнями. Не слышал.
То есть у нас это лозунг для всех стариков. Они к нам присоединятся смотреть наш канал.
Нет, я не рекламирую науку Каббала таким образом, но мне кажется, что человек, который обновляется, самый внутренний механизм, который есть в нас, каждый раз он вынуждает себя познавать, обновлять внутри себя, даже биологически внутренние элементы в себе, и приходит к новому восприятию, к такой работе, в обновлении. В своем разуме, я не думаю, что он может...
прийти к такому.
Нет, я не видел. Сколько я спрашивал и слышал, я не видел. Люди всегда были очень такие остры умом, хотя были ограничены в теле. Я видел таких каббалистов. Сегодня уже нет каббалистов, но 30 лет назад я видел еще десятки людей, которые находились в духовном постижении. И были в таком возрасте, начиная от 60 и далее. Старики выглядели такими, болезни разные, такие непростые, но не связанные с головой.
Мне кажется, что, вот как ты сказала о этих каббалистах, что... к старости уже невозможно войти в духовное, потому что ты уже прошел, как бы...
Нет.
Нет?
У души нет возраста. Нужно развивать душу, чтобы она все время была молодой. И только обновление новое, оно дает человеку духовное раскрытие. И совершенно не зависит это от возраста. Мы видим, Вилейский Гаон в 9 лет был каббалистом. Рамхаль в 11-12 лет какие книги уже писал, исходя из духовного постижения?
Ты бы посоветовал пожилым людям войти в науку Каббала?
Для любого возраста, до последнего момента.
А как ты относишься к своим более пожилым ученикам? Там сидят в аудитории один человек, которого ты называешь дедушкой.
И он моложе меня.
А, да?
Я называю его дедушкой, потому что он играл у нас дедушку.
А, маршмелло.
Да.
Так как ты к ним относишься? Иначе?
К пожилому и к молодому, да, отношение разное. К пожилому человеку я отношусь с большим давлением.
Из-за времени?
Нет. Нет, не время давит, а он должен многое стереть из прошлого, он должен много изменить из своих привычек. И я для того, чтобы помочь ему, даю ему такие ответы очень короткие, очень четкие, которые отсекают весь взгляд на жизнь. То есть я помогаю ему этим. Но так кажется, как будто бы я с ними очень такой более жесткий. Более краткий в речи, в связи. А с молодой должен еще запутаться, упасть, подняться. А пожилой не потому, что он пожилой, а потому, что у него есть очень много уже своих стереотипов и привычек. От большинства из них ему придется оторваться.
Это вопрос, который задала моя подруга. Эти все вопросы задают мои подруги, с которыми мы вместе работаем над этой передачей. И вопрос, который всем понравился, и сказали, что его стоит задать, это, что когда мы смотрим на старость, мы видим, что старость очень соответствует нашему состоянию в младенчестве. Мы зависим от других.
Да, верно.
Как мы можем...
Но
что мы можем...
Нужно понять, что природа так создала, и Творец создал так нас, чтобы у нас была связь между поколений.
Есть прекрасное изречение, которое я должна действительно зачитать. Говорят, что родители могут вырастить в любви 10 детей, но 10 детей не могут справиться с одним родителем.
Почему 10 детей не могут позаботиться об одном родителе? Они для этого, им нужна внутренняя работа. Почему? Их взгляд устремлен вперед, а родители, они находятся как бы сзади. И если бы они вместе с родителями могли бы продолжить следующее поколение, именно в том, что они заботятся о них до последнего момента и хоронят их, погребение — это тоже исправление, связанное с частью душой, называемым телом, то поняли бы, так же, как ребенок, он питается от предыдущего поколения, от своей матери, так же и когда он растет, он должен закончить жизнь с отцом и матерью и продолжить дальше.
Почему важна эта связь между поколениями?
Эта связь — это как 10 сферот. Есть больший парцуф, то есть высший парцуф, есть средний и нижний. Каждый парцуф должен передать следующему своему парцуфу или сверху вниз, или снизу вверх, в обоих направлениях должен передать всю информацию, все свое духовное обретение. И поэтому так сделано в нашем мире. Это как отражение высшей природы, что у нас есть такие связи: дедушка, бабушка, отец, мать, дети, и как это переходит дальше из поколения в поколение.
Ты рад, что ты уже дедушка, у тебя есть внуки?
Я воспринимаю это как приходящая жизнь.
Естественно.
Да, мне приятно видеть их, но поскольку я не нахожусь только в этих рамках, а вижу их раз в неделю или даже раз в несколько месяцев.
Внуков, которые за границей живут.
Да. И получается, что все-таки центр, цель, центр моих интересов, мои желания находятся настолько устремленным вперед со многими тысячами других людей, то эта часть для меня, она сопровождающая, дополнительная, конечно.
Есть такое изречение: «Не оставляй меня во время старости».
Смотри, что значит «не бросай меня во время старости»?
Есть многие, которые смотрят на стариков, и им как-то больно. Потому что, знаешь, говорят, обобщают старики, женщины и дети. Давайте оставим женщин и детей. Но когда вводят стариков в какую-то общность, на которой висит ярлык какой-то слабости...
Конечно, я буду продолжать стареть, так я вижу себя, и буду слабее, и более нуждающимся в помощи тут и там, и главное для меня — это уроки. И такие вот передачи, чтобы я выглядел так, чтобы меня можно было снимать. И все, пока я способен передать то, что есть у меня. Если не захотят услышать, скажем, то я буду писать.
Если не захотят читать?
Ну, так если не это поколение, то следующее. Я думаю, что перед нами есть еще много времени. Я чувствую, что мне есть еще что дать миру, и мир захочет это. И я надеюсь, что это поможет.
Пока я и люди, такие как я, которые хотят тебя услышать...
Добавляйте мне. Да, это верно. Я чувствую обязательство. Это то, что помогает жить человеку. Но будем надеяться, что мы увидим обновляющийся мир. И с радостью мы воспримем все эти изменения. Вопрос, что будет после того, как меня не будет? То есть ученики и вся система продолжат существовать, и не я хозяин, как и сегодня, но главное, насколько возможно объяснить, распространить, раскрыть эту мудрость, которая помогает человеку и всему миру, приближает человека к Творцу и является корнем всех изменений.
Ты не боишься смерти?
Нет, смерти, конечно, я не боюсь. Я нахожусь в заботе, насколько можно больше успеть. Но успеть не то, что это зависит от меня, это зависит от всех людей, которые изучают науку Каббала в мире, что вместе мы захотим раскрыть между собой еще этапы подъема. И эти этапы, они распространятся, и они наполнят весь мир изнутри. И люди вдруг, далекие, начнут раскрывать и ощущать такие вещи, которые находятся уже в них, потому что все мы принадлежим одной душе. Это то, что мы должны сделать. И я бы хотел увидеть этот процесс реализующимся, если так, между нами.
Ты думаешь, что ты увидишь это?
Я очень хочу. Я очень надеюсь. Тогда уже у мира есть проложенный путь к концу исправления.
Папа, без тебя я не могу, поэтому я тоже надеюсь. Большое спасибо. Спасибо, до новых встреч.